Сегодня у нас праздничный день, да? Мы не отмечали такой праздник в нашем бывшем Советском Союзе, но в Америке отмечается День Папы, Father's Day, да? И сегодня я бы хотела говорить к отцам, я бы хотела говорить ко всем мужчинам нашей церкви, поэтому желательно, чтобы они не выходили в коридор, а слушали каждое слово. Но также здесь есть и мамы, которые растят сыновей, и я думаю, очень важно нам действительно понять, что же такое отец. Отец с позиции Божьей, с позиции Божьего Слова. И, знаете, Бог установил три института на земле. Это семья, церковь и государство. Но вы знаете, если будет слабая семья, если в семье не будет отца, который будет священником, который будет духовником для своих детей, для своей жены, будет слабая церковь. Если будет слабая церковь, будет слабое государство. И мы с вами сейчас можем наблюдать то, что происходит в Соединенных Штатах Америки, страна, которая была основана на божественных ценностях, как медленно-медленно приходит разрушение. Потому что попирается Слово Божье, попирается истина Божья. И, к сожалению, вот это разрушение, дьявол, он именно целится в семью, он целится в отцовство. И вы знаете, на протяжении вообще многих веков, интересно, но бремя семьи почему-то лежало на женщинах. И мама — это было как бы оплот семьи, а отец, он был в стороне, он больше зарабатывал деньги. И, ну, воспитанием детей занималась именно мать. Но что говорит об этом отец? Что говорит об этом Писание? Вы знаете, на самом деле это папина ответственность заботиться о духовном состоянии своих деток, о духовном состоянии, о духовном климате. Показывать почтение к Богу и Божьему Слову. За это не будут спрашиваться матери. За это будут спрашиваться отцы. И вы знаете, действительно жить в состоянии почитания, трепета перед Богом. Какой прекрасный пример может нести отец, который уверовал в Бога, который показывает верность Богу и нелицемерие, да, в своей жизни. Но так случается, что иногда воспитывают мамы и бабушки, слава Богу за это. Но, как я сказала, каждый мужчина, каждый отец будет спрашиваем Богом за то, где его дети. И вы знаете, как Иисус Навин сказал: «Я и мой дом будем служить Господу». Я бы хотела сегодня так нашу проповедь и назвать: «Я и мой дом будем служить Господу». Это говорил мужчина. Этот мужчина, он брал ответственность и говорил за всю свою семью, он посвящал ее Богу. И вы знаете, дети, они копируют нас, они имитируют нас. И детям нужен пример, детям нужно, как скажем, ролевая модель, да? И разговор детей. Один ребенок говорит: «Мой папа доктор, зарабатывает много денег. У нас на бэк-ярде большой бассейн и красивая машина». Второй ребенок говорит: «А мой папа, он знает самого президента, и он ездит в Вашингтон». А третий мальчик говорит: «А мой папа сейчас, сегодня здесь со мной в школе, он пришел и привел меня, он всегда рядом со мной». Знаете, папа может иметь позицию, папа может иметь деньги, папа может быть уважаемым человеком в обществе, но если папа как таковой отсутствует в жизни сына или дочки, это самая большая трагедия. И вы знаете, действительно, папы, ваше присутствие в жизни детей, они значат больше, чем что-либо другое, чем самые лучшие учителя, церковь, проповедник, репетитор и так далее. И это важнее, конечно, вашей позиции на работе, вашего аккаунта в банке. Потому что действительно то время, которое мы инвестируем в нашей жизни, почему-то получается так, что уходит большинство его на заботы, на работу, бизнес, но детям мы уделяем очень мало внимания. И сегодня я бы хотела сказать, что не только дефицит отцовства, но и дефицит настоящих мужчин. Мужчин, которые не пойдут на компромисс, которые не будут продаваться, торговаться с дьяволом, которые не будут просто наступать на глотку своей совести, не будут мириться с какими-то просто приманками сатаны. Дефицит мужчин, которые выступают за правду, которые выступают против греха, да и сами находятся в грехе. И дефицит мужчин, которые бы действительно брали ответственность на себя за семью, за служение. И вы знаете, очень часто можно слышать, что мужчины, отцы, они имеют отговорки, что обеспечение, работа. Конечно же, это важно, в Писании сказано, что кто не заботится о своей семье, тот хуже неверного. Но на самом деле очень часто в угоду обеспечения кладется на алтарь именно отношения с детьми, отношения с семьей. И поэтому в дефиците мужчины, которые могут держать этот баланс, его тяжело держать, но нужно учиться. Вы знаете, в дефиците мужчины, которые не вздрогнут при каких-то испытаниях. Очень часто можно слышать, что мы верными остаемся тогда, когда все хорошо в жизни, но когда приходит болезнь, когда приходит какой-то тест, очень часто сами же мужчины, да и женщины тоже, начинают задавать себе вопросы, где же Бог. Но, как вы знаете, как написано в Писании, что через испытания возрастает наша вера. В дефиците мужчины, которые показывают свою силу, не повышая голоса. В дефиците мужчины, которые живут и движимы вечностью, встречи с нашим Господом. В дефиците мужчины, которые профессионалы своего дела, которые не ленятся работать и которые действительно могут обеспечить свою семью, покрыть нужды, но в то же самое время, как я сказала, держать духовный баланс также в порядке. И вы знаете, действительно, что запоминают дети? Обратите просто внимание свое в свое детство. Вспомните, что запомнилось вам больше всего из ваших отношений с мамой, папой, может быть. Подарки ли, которые дарили? Игрушки ли, которые были? Наверное, тогда, когда мы проводили время вместе, да? Мне, например, очень было драгоценно время, когда я болела. У меня очень часто была ангина, и в это время мама, папа, может быть, оставались со мной, они мне читали книжки, они играли со мной, мне не надо было ходить в садик. И вот это вот колоссальное внимание, когда ты чувствуешь, что папа принадлежит тебе, мама принадлежит тебе, и мне нужно спешить на работу. Тогда, когда папа учил меня кататься на коньках, когда он меня куда-то водил, вот эти вещи, они драгоценны для ребенка, когда мы проводим с ним время. И вы знаете, вот в эти моменты, когда один на один, когда ты общаешься со своим отцом, формируется характер ребенка. Потому что ребенок копирует, он полностью имитирует своих родителей. Я бы хотела, чтобы мы сейчас посмотрели небольшой отрывок, такой клип, который как нельзя лучше показывает отношения детей и родителей, в частности, сына и отца. Становятся их приоритетами, наша страсть, наша вера становится их верой. И как важно действительно нам нести вот этот правильный пример. Я сегодня хотела, чтобы мы немножко работали с Библией. Откройте, пожалуйста, Псалом 127. Люда, поставь. И у кого есть Библия, открывайте 127 Псалом. Это очень короткий Псалом. Но в этом Псалме рассмотрена, можно сказать, концепция Отца. Все то самое важное, главное, что Господь ожидает увидеть в мужчине. Отцовство, какое же оно должно быть, что главное должно быть. Псалом 127, там всего 6 стихов, и мы просто будем сейчас следить и все их прочитаем. Окей, как я сказала, дети не будут вспоминать наши подарки, дети не будут вспоминать какие-то материальные вещи. Дети будут вспоминать наши поступки. Дети будут вспоминать время, которое мы провели с ними. Но вы знаете, очень важно действительно наши поступки. Наши поступки, они движимы нашим характером. И если человек, он не знает Бога, если человек не стоит на основании Слова Божьего, если человек так и не возродился, характер его будет пронизан грехом, характер его будет пронизан просто семенем дьявола. Характер, который не изменен Иисусом, будет разрушать не только самого этого человека, но и его жену, его детей. И давайте мы прочитаем. Окей. «Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Ты будешь есть от трудов рук твоих, блажен ты и благо тебе». Блажен – это значит благословен. Благословен, другими словами, еще в английском congratulated, то есть мы как бы поздравляем, прекрасен, благословен такой человек, который ходит Божьими путями. Он будет есть от трудов рук твоих, блажен ты и благо тебе. Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем. Сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей. Так благословится человек, боящийся Господа. Благословит тебя Господь Сиона, и увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей. Увидишь сыновей у сыновей твоих. Мир на Израиле. Этот псалом обращен к Израилю, но он обращен и к нам также, как к верующим. И посмотрите, в первом стихе сказано самое первое условие великолепного, прекрасного отца. Человек, мужчина, он должен бояться Бога. Он должен быть верным Богу, он должен ходить Его путями. Если человек боится Бога, если человеку не безразлично мнение Бога о его поступках, такой человек будет в первую очередь смотреть на Господа, но не на свои интересы, не на интересы друзей. И поэтому, конечно же, характер, который сформирован самим Богом, этот характер, он принесет плоды, он принесет благословение. Здесь сказано «благословен человек, который боится Бога». И вы знаете, действительно, характер отцов, он останется в нашей памяти. Или это был злой человек, несдержанный, да, или папа наказывал постоянно, или он, может быть, и наказывал, но он делал это справедливо, и он показывал любовь, внимание, ласку. Это все остается в памяти детей. И вы знаете, один пастор, он проповедовал проповедь и прочитал письмо, которое он написал своему отцу. Его отец, он также был пастором всю жизнь, но он писал в этом письме о том, что самая великая проповедь, самая большая проповедь была сказана отцом не тогда, когда он стоял за кафедрой, а когда он однажды взял своего 10-летнего сынишку в горы. Это были невысокие горы, но такие, которые, в принципе, ну, мог взойти там, не очень профессиональный альпинист. И вот он взял сына своего в горы. И они преодолевали вершину за вершиной, и в определенный момент так получилось, они приехали туда, значит, отец на мотоцикле, а этот мальчик на мини-байке. И вот они приехали, и получилось так, что этот мальчик, он сорвался. Он сорвался там с какого-то уступа, но он не сломал ничего, но сильно поцарапался, побился. И, конечно же, он пишет, что я ожидал, что отец возьмет меня на руки, пойдет, понесет, в общем, посадит на мотоцикл, привезет домой, мама меня будет врачевать. Но отец сказал, нет, ты сядешь на свой байк и поедешь сам. Он говорит, что мне было очень тяжело идти, но ехать я мог. Я был как бы в шоке, потому что, ну почему так жестоко, ведь я ударился, я ушибся. И отец сказал, и я, говорит, ковылял, дошел до этого мини-байка, и мы приехали домой. На следующий раз мы опять пошли, и так они ходили 3 раза, пока он уже просто, ну, действительно, профессионально не взбирался на эту вершину. Но вы знаете, этот сын, этот уже ну, взрослый человек, он писал, что «как я благодарен своему отцу за то, что он научил меня не сдаваться, не быть хлюпиком». Знаете, очень часто отцы, матери, они больше стараются вытирать сопли, чем учить именно силе, чем учить просто действительно преодолевать какие-то испытания и потом побеждать, радоваться вот этой вот победе. И он говорит, этот урок, который преподал мне отец, чтобы я не сдавался, чтобы я не отчаивался, но пробовал снова и снова, чтобы я не раскисал, он остался в моей памяти на всю жизнь. Какие уроки, характер, какой видят наши дети, какие уроки мы преподаем им? Я хотела бы поделиться еще одной историей. История одной еврейской семьи, которая жила в Германии, и которые исповедовали иудаизм, посещали синагогу и очень любили Бога. Но в определенный момент отец решил, что для его бизнеса будет намного более удобнее и успешнее, если он будет посещать лютеранскую церковь. И для сына это было таким шоком. Он сказал: «Папа, как же так? Мы ходили в синагогу, сейчас мы ходим сюда». Он сказал: «Сынок, здесь мы можем завести очень много выгодных знакомств. Очень много людей, которые здесь, они состоятельные». И таким образом сын, он был просто шокирован вот этим лицемерием отца. И он понимал, что отец на самом деле не верит во Христа, но он ходит туда ради выгоды. Имя этого мальчика было Карл Маркс. И потом, в тот день, когда он потерял уважение к своему отцу, внутри него созрел бунт. И впоследствии отец коммунизма написал очень много своих трудов, которые полностью разбивают религию и объявляют ее, что это действительно отрава для всех народов. Вот так вот было сломано уважение к отцу, уважение к отцовству как к таковому и уважение к божественному отцовству. Только потому, что сын увидел лицемерие. Вы знаете, сказано во втором здесь стихе: «Ты будешь есть от трудов рук твоих». Что это означает? Действительно, благословенный человек, который будет питаться, ему будет хватать, он будет насыщаться от трудов рук твоих. Это человек, который не ленится, который обеспечивает свою семью, но опять-таки не тот, кто кладет просто на алтарь свою семью ради бизнеса, ради работы. Да не будет этого. И следующее, значит, мы посмотрели, что как важен характер. Человек боится Господа, это несется в его характере, в его отношениях. Второе, человек, который благословен, он работает, он обеспечивает. И третье, здесь почему-то говорится о жене, да? И интересно очень сравнение, что, смотрите, третий стих: «Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем». Вы знаете, в Израиле всегда виноград сажали возле домов, возле стен, чтобы они могли просто листвой своей, лоза вот эта могла цепляться за стены, таким образом создавалась и тень, и была такая натуральная подпорка для лозы. Но вы знаете, очень часто нету стены. Эта лоза хочет зацепиться за что-то, но стены нету. Или эта стена разрушена, или эта стена такая тонкая, как драйвол, знаете, кулаком ее ударишь, и она падает. И эта лоза, она бы и рада приносить плоды, но ей не за что зацепиться. И это проблема. Лозе нужно виться, лозе нужно опираться, лозе нужно за что-то цепляться. И как прискорбно, что сейчас в христианстве большинство женщин стоит на передовой, воюет с дьяволом, большинство женщин просто держат вот этот духовный покров над своей семьей, а стена лежит на диване, а стена занята бизнесом, а стена может скрываться от алиментов где-то и снять с себя полную ответственность за своего ребенка. Вы знаете, прискорбно, когда такие стены или разрушены, или очень тонкие, и они не могут дать поддержку этой лозе. И сказано здесь, что человек, опять-таки, боящийся Господа, он действительно, его жена будет плодоносна, но тогда, когда эта лоза может опереться на стену, может на что-то опереться. И вы знаете, сейчас действительно война в мире идет, не только там где-то в Ираке, да, в Израиле, но она идет в духовном плане. В духовном плане, как я сказала, это оружие нацелено на семьи, чтобы разрушить семьи, чтобы не было взаимопонимания, чтобы не было сильного института отцовства. И я думаю, что пришло время действительно мужчинам подняться и брать эту ответственность на себя, держать просто этот покров, духовный покров над своей семьей. Давайте посмотрим, что дальше написано. «Сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей». Масличные ветви, вы знаете, маслина, да, где сказано масличные, оливковые, сказано в другом переводе. Оливковое дерево, на самом деле, если за ним ухаживать, оно будет плодоносить, может плодоносить даже несколько столетий. Но если только за ним правильно ухаживать. И здесь сказано, что сыновья сравниваются с оливковыми ветвями, да, с оливковыми деревьями. Вы знаете, действительно, то, что касается детей, это не день, не два, но они требуют заботы, они требуют времени, они требуют труда. И очень часто, конечно же, мы терпим как родители какие-то поражения, но это труд, который, знаете, инвестмент, в который, если мы инвестируем время, если мы инвестируем наши силы, он окупится, он все равно окупится. И знаете, интересная такая ситуация. Папа с 5 детьми пошел на карусели, приехал этот лунопарк в город, и он выиграл игрушку там какую-то, знаете, как там соревнуются и стреляют там в шарики или в цели. И он выиграл эту игрушку. Ну и дети все же претендуют, хотят: папа, дай мне, дай мне. А папа говорит: кто сегодня заправил свою постель? Молчание. Кто сегодня не грубил маме? Молчание. Кто сделал все уроки? Молчание. И потом они слушали, говорят: папа, забирай, наверное, эту игрушку себе, потому что ты подходишь под эти стандарты. Да, не всегда все гладко, не всегда все получается в воспитании детей. Но, опять-таки, мы сравниваемся с отцы особенно, как с благословенными садовниками, которые ухаживают за своим урожаем. И если вот эти вот семена, которые нам дал Господь, если эти росточки, которые вырастают в жизни просто наших семей, если они не поливаются, если они не поливаются временем, просто должна приноситься действительно жертва, если они не культивируются, если не обрезаются какие-то лишние ветви, если не происходит просто, знаете, удобрение молитвой, если... Как эти ростки вырастут? Их заглушат или сорняки, или пожрут какие-то жуки, гусеницы. А жуки, гусеницы – это просто конкретно реально этот мир, грех его, атаки просто, которые идут, начиная с детского сада, школы, колледжа. Это вот это peer pressure, когда давление толпы, мнение детей просто, сверстников, оно может перетянуть просто, знаете, как на весах. Недавно разговаривала с вот этим вот директором реп-центра Александром Просветовым. И мы с ним говорили, я говорю: Саша, просто скажи, говорю, что вот ты видел много ребят, девчонок, которые с верующих семей, но которые реально отступили от Бога, которые влезли в наркотик, да, были там уже и в преступлениях. И он говорит: ты знаешь, говорит, все как один. Они говорили о том, что родители не были их друзьями. Очень тяжело сохранить баланс строгости и любви. Но, говорит, это нужно учиться делать. То есть родитель, он должен и спрашивать, но в то же самое время он должен иметь дружбу со своим ребенком, чтобы ребенок мог открыться. Когда папа закрыт, когда папа занят, когда папа говорит: не мешай, то ребенок пойдет куда-то в другое место. И действительно, он говорит, очень важно, чтобы была и дружба, и строгость. И когда дети, говорит, не видят этого, или когда, говорит, просто чаша весов перевешивает в одну сторону или в другую, ребенок ищет себе подобных или ищет лидеров в неправильных местах в компании, да, и ребенок открывается им. Ребенок открывается реально дьяволу. Знаете, тогда не нужно... действительно винить кого-то, когда происходят какие-то вещи. Один мальчик рисовал картину и подходит к папе и говорит: папа, посмотри, что я нарисовал. Папа сидит в офисе на компьютере, папа занят. Он говорит: сынок, потом, я подойду потом. И вот он так два раза подходил, и потом отец уже закончил свою работу, подходит и говорит: покажи, что ты мне нарисовал. И он смотрит, картинка нарисована. Нарисован домик, нарисован забор, бэк-ярд там. И нарисована вся семья, мама там, братик и собака, но папы нет. Он говорит: а почему же ты меня не нарисовал? Говорит: папа, ну ты же был занят, поэтому я тебя не нарисовал. Вот знаете, точно так, когда папа занят, он уходит с картинки детства ребенка. То есть какой образ оставляет отец реально в памяти, в жизни маленького человечка? Вечно занятый, вечно отсутствующий, раздраженный, уставший. Это ответственность отца, чтобы вот эти ростки полить светом Божьей любви. Рассказать свое свидетельство, как он пришел к Богу. Действительно рассказать о том, для чего мы живем. Если это не сделает отец, это может не сделать никто. Вы знаете, как я сказала, сейчас действительно идет война. И война, как пел Виктор Цой, между небом и землей война. Где бы ты ни был, что бы ты ни делал, между небом и землей война. Идет война духовная, война на уничтожение людей. И вы знаете, сейчас, в принципе, наступает такое время, что о том, чтобы вот отойти от Бога, это полностью нормально, да, то есть с экранов телевизора, компьютер, фильмы, да, сверстники, то есть они наоборот будут говорить, ты что, религиозник, да, religious freak, что, зачем тебе это нужно, и то есть смеются просто над Богом, смеются над верой, и вот это вот массивное давление, атака, которая идет из мира просто на наших детей, вы знаете, она может перевесить. Она может перевесить, если дома не будет сильного просто авторитета, если дома не будет отца, матери, которые стоят просто на передовой линии фронта и сражаются за своих детей со Словом Божьим, с молитвой, которые стоят в проломе за своих детей. Вы знаете, сейчас действительно в обществе такая обстановка, о которой сказано Римлянам 1, 28-32. Давайте мы откроем, почитаем. Реальные вещи, которые говорил Павел, но которые сейчас на самом деле они существуют в обществе. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Так что они, исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют». Вы знаете, это касается тех людей, которые получили семя Божьего Слова, но не сохранили его. Оно было посеяно в них, но все равно мир со страстями, похотями, он поглотил этих людей. И они познали Слово, познали истину, но они продолжают просто вот жить в своих страстях и похотях. И раньше поклонялись чему? Поклонялись языческим богам. Сейчас поклоняются компьютеру, телевизору, поклоняются каким-то просто вещам, моде, да, материальным вещам, и это те же самые идолы. 1 Иоанна 2,16. «Все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира». Это то, что действительно и является идолами. Знаете, хочу сказать, что три вещи существуют, которые должны держать на вооружении отцы. Первое – это то, что они говорят. То, что они сеют в своих детей, то, как они общаются с ними. И я бы хотела рассказать об этом подробнее. Но еще раз и еще раз, знаете, обращаюсь в Слово Божье, если мы вспомним с вами, когда евреи вошли в обетованную землю, под чьим предводительством они вошли туда, скажите мне? Моисей, он не дошел, но кто после Моисея дальше был? Иисус Навин, да? И вот в Судей, 2 глава, с 6 по 18 стих, мы можем видеть такую ситуацию, что пока был жив Иисус Навин, пока были живы старейшины, которые видели вот эти все чудеса, которые творились в пустыне, на пути в обетованную землю, вы знаете, было процветание в стране. То есть было конкретно вот это вот фундамент тех людей, которые были в вере. Но как только сказано, что они умерли, как только они ушли из жизни, начал твориться беспредел. Молодое поколение, которое родилось, Люда, можешь поставить эти стихи? Молодое поколение, Судей, 2 глава, с 6 по 18, которое родилось, оно не признавало Бога, потому что они не видели этих чудес, потому что они были не научены, отцы поумирали, и им не на чем было строить свою веру, никто их не учил, и начался, можно сказать, самый настоящий беспредел. Ушло поколение Иисуса Навина, и осталось вот это молодое поколение. И сказано, что как только они остались без вот этого основания, без поддержки духовной отцов, да, вот этих вот людей, которые видели дела Бога, которые конкретно были научены Его Словом, сразу начался раскол в Израиле, сразу начались проблемы. Смотрите, когда Иисус распустил народ, и пошли сыны Израилевы, каждый в свой дом, каждый в свой удел, чтобы получить наследие землю, тогда народ служил Господу во все дни Иисуса и во все дни старейшин, которых жизнь продлилась после Иисуса, и которые видели все великие дела Господни, какие Он сделал Израиля. То есть пока было вот это ядро, основание, да, люди, которые верили в Бога, все было прекрасно. Назад. Какие Он сделал Израиля? Но когда умер Иисус, сын Навин, раб Господень, будучи 110 лет, и похоронили его в пределе удела его, Фамнаф, Сарай на горе Ефремовой на север от горы Гааша, и когда весь народ он и отошел к отцам своим, и восстал после них другой род, то есть следующее молодое поколение, которое не знал Господа и делал его, какие он делал Израилю, тогда сыны Израилевы стали делать злое пред очами Господа и стали служить Ваалам, оставили Господа Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской, и обратились к другим богам, богам народов, окружавших их, и стали поклоняться им. И раздражили Господа. Достаточно. Сейчас на дворе 2012 год. Нету ни Ваала, вроде как, ни Астарты, но дух их остается, и дух завуалированно действует, как я вам сказала, через других идолов. И сейчас, знаете, растет поколение детей, которые, как здесь сказано, не будут ждать, пока мама, папа, знаете, сдерживающие тормоза уйдут из жизни. Но они в бунте уже сегодня. И мы это видим, что в верующих семьях дети реально отходят от Бога. Дети поклоняются вот этим вот идолам. Дети занимаются разными вещами с самого, как бы, ну, вообще молодого возраста. Они отворачиваются моментально. Они не ждут, пока там мама, папа умрут, но они отворачиваются, потому что реально дьяволом просто поглощаемы его атакой через вот эти вот все средства, знаете, интернет, телевидение и так далее. Поэтому поклоняются этому миру, поклоняются Ваалу, Астарте до сих пор, но поклоняются просто в другой форме. Я хочу сказать, что действительно мы должны сражаться. Сражаться тремя вещами. Первое – это нашими словами. Второзаконие 6 открываем, с 4 по 9 стих. Я бы очень, очень просила Вигена и Славу зайти сюда в зал. Интересная тема. Специально готовила для мужчин. Второзаконие, 6 глава, с 4 по 9 стих. Что здесь написано? «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем и в душе твоей». И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая. И навяжи их в знак на руку твою, да будут они повязкой над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Go back на одну страничку. Внушай их детям твоим, и говори о них. Это реально как заповедь обращения к отцам о том, чтобы мы говорили с детьми, говорили о Слове Божьем. О чем мы говорим с нашими детьми, когда мы где-то на отдыхе, когда мы где-то гуляем, когда мы едем в машине, когда мы сидим за обедом, о каких вещах? Может быть, обсуждаем последний фильм, который вышел в Голливуде. Может быть, ну ладно, мы там спросим про оценки, да? Но наставляем ли мы их действительно Словом Божьим? Говорим ли мы свои какие-то свидетельства, переживания? Делимся ли мы просто своими откровениями с нашими детьми? Вы знаете, перед тем, как мы идем спать, что мы оставляем на наших детях? Благословение, молитву. Или они, знаете, отошли от компьютера, от телевизора и упали вот в этом во всем, голова гудит, глаза на лоб лезут. Благословляем ли мы детей нашими правильными словами, благословениями? Вы знаете, делали опрос отцов, сколько времени они проводят со своими детками. Ну и так отцы скромненько сказали, ну 20 минут, вот реально времени такого продуктивного в день. И тогда им прицепили микрофоны и пустили, как бы, знаете, в плавание. И по этим микрофонам засекли, что времени, когда они вот конкретно смотрят глаза в глаза и говорят ребенку просто один на один какие-то вещи, было всего 36 секунд в день. То есть я могу поверить, сначала не поверила, но я могу поверить. «Привет, сынок, как дела? Как в школе? Все нормально, папа, give me five». Пошли, разошлись. Потом «Уроки сделал? Да, сделал, папа». «Все, идем спать, значит». Ну, спокойной ночи. Вот это общение отца и ребенка. И это, конечно, ужасно, потому что на самом деле, вот то, что здесь сказано, внушай детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогой, ложась спать. Как это можно сделать за 36 секунд? Как это реально можно вложить в наших детей то, что мы обязаны вложить как родители? Вы знаете, интересная история, да? Что мы говорим детям? Что на наших устах вообще? Проклятие или благословение. Очень часто мы, знаете, в запале, когда не можем управлять своими эмоциями, чувствами, срывается такое, знаете, мерзкое слово какое-то. Срывается слово, и дети рядом, и они это все обнимают, они все это проглатывают. И однажды мама одного мальчика услышала, как мальчик ругается матом, просто, знаете, как такой уже бывалый моряк, который проплавал все океаны. И она в шоке смотрит на него, говорит, кто это тебя научил, где ты научился таким словам? А он с гордостью смотрит на папу и говорит, ну что, пап, сказать ей? Понимаете, папа покраснел, если только покраснел, может, не покраснел. Наши дети смотрят нас, наши дети имитируют нас. И знаете, очень часто мы пришли, ну я вижу, что люди приходят к Богу уже во взрослом возрасте, когда их дети выросли. Это наша ответственность продолжать свидетельствовать, молиться за них, даже если они взрослые. Потому что наши дети, они действительно даны нам в удел, и мы должны отчитаться перед Богом за них. Если это не делает папа, значит, надо делать маме. Вторая вещь, с которой мы должны стоять на передовой линии за наших детей, да, то, что касается отцов, это время. Я уже говорила, что время – это действительно сильный инвестмент, да, который он себя просто действительно окупит. И знаете, есть такой известный проповедник Роберт Шулер, большая очень церковь, Crystal Cathedral в Калифорнии. И он сказал, ради того, чтобы быть успешным в главном, я сложил очень много второстепенного. Я выбрал проигрывать в малом, чтобы быть успешным в большом. В чем большом, его спросили. Он сказал, чтобы быть хорошим отцом. Он очень любил играть в гольф, он любил делать какие-то вещи, но он сказал, я это сложил, чтобы действительно мне хватало времени для общения со своими детьми. Знаете, очень можно легко проверить себя, расписать свой день, расписать schedule, да, что, где мы делаем и какой процент времени. Сразу, конечно, все скажут, ну а как же не обеспечивать, как же не работать? Да, это правильно, но опять-таки работа управляет тобой или ты работай. Очень часто работа – это идол. И вы знаете, папа приходит с работы, как дохлый огурец уже, знаете, который вот завял, в майере продается, его положишь в холодильник, и он на следующий вечер уже все, никакой. И папа никакой, ему уже не надо ни общения ни с кем. Почему? Потому что работа – это идол, который высосал все его силы. И вот он высосанный, он не способный вообще, не то что там что-то говорить там о Боге, да, но он не способен вообще к общению никакому. И сейчас ведутся дискуссии, что важно, quality time или количество, да, качественное время проводить с детьми или как бы, может быть, как можно чаще, но понемножку. И часто говорят, что ну пусть там раз в неделю, но ты там вот пойдешь с ним, там поедешь. И у одной девочки спросили, ты бы хотела, чтобы папа с тобой часто проводил время или просто вот раз в неделю, но качественно? Она сказала, чтобы было качественно и чтобы было каждый день. Вы знаете, детям не объяснить этого. Дети хотят нас постоянно. И опять-таки, время – это то, что мы вкладываем, и время его действительно тот инвестмент, просто золотой инвестмент, который мы должны вкладывать, инвестировать в наших детей. Третье, я бы хотела опять-таки, мы говорили о характере, сказать, что мы должны сражаться всей нашей жизнью. Наша жизнь – это реально пример. Бытие 18, 18 по 19 стих. об Аврааме, да, почему Авраам стал отцом множества народов. Бог избрал Авраама, так как он сам ходил, прежде всего, в послушании. И еще тогда, когда не было у него детей, когда еще не было Исаака, но Господь уже нарек, что он станет отцом множества народа. Почему? Потому что сам человек ходил в праведности и ходил строго перед Богом, да. Авраам истинно он отец народов, потому что Бог видел его вот это вот сердце, то есть вся его жизнь, она была устремлена к Богу. Смотрите, 4 Царств, 14 главе, 3 стих сказано такое. Царь Амасия делал угодное в очах Господа, он во всем поступал так, как отец его Иоас. Какой пример дают наши отцы нашим детям? Какой пример давали нам наши отцы? Может быть, не всегда совершенные, но, вы знаете, время, оно дано сейчас, именно вот в этот день. И это слово сказано для того, чтобы, может быть, в каких-то вещах просто пересмотреть свое поведение, пересмотреть свое расписание. И знаете, опять-таки дети разговаривают между собой, очень часто спорят. Мой папа сильнее, мой папа круче, мой папа твоего побьет. Я иногда вот слышала, мне так было смешно, интересно, но один раз дети разговаривали, говорят, мой папа знает мэра города, а второй говорит, а мой папа знает губернатора, а третий говорит, а мой папа знает самого Бога. Как это замечательно, если наши дети скажут и не постесняются, и скажут, мой папа знает самого Бога. Вы знаете, сегодня я бы хотела, чтобы наши мужчины сделали решение в своей жизни. Я бы хотела прежде всего, чтобы, может быть, они сейчас оглянулись назад и увидели те вещи, которые они упустили. Увидели те вещи, которые они неправильно инвестировали, может быть, свое время, и они упустили то главное предназначение, которое Бог дал им – быть отцами, быть папами. И, может быть, за какие-то вещи просто реально нужно попросить прощения у своей семьи, у своих детей, у своих жен. Может быть, те вещи, которые они упустили просто как служителя. Сегодня пришло время конкретно извиниться и начать с нового листа. Я бы хотела, чтобы сейчас все мужчины, присутствующие здесь, вышли сюда, на этот ряд, а их семьи, женщины, сели вот здесь. Пожалуйста, сделайте это. Их жены, родные, сядьте, пожалуйста, на эту сторону. Сейчас будем делать энкаунтер. Люда, включи, пожалуйста, музыку тихонько. Женщина, вы молитесь за своих родных, за своих сыновей, за своих мужей. Они благословение для нас. Я могу это сказать с гордостью и с радостью. И я хочу сказать, не будет плода в семье, не будет плода в жизни, не будет плода в церкви, если не будет крепкой стены. Если стену разрушил дьявол, никто, кроме вас самих, не восстановит эту стену в вашей семье, в вашей судьбе. Не нужно обвинять Бога, не нужно обвинять окружение, не нужно обвинять наследие, нужно закатывать рукава и брать на себя ответственность. Сейчас я бы хотела, чтобы сначала мы совершили молитву. Молитесь, пожалуйста, сейчас вся церковь и семьи также. И просто я буду говорить слова, вы соглашайтесь, потому что я думаю, что это касается всех вас. Дорогой Господь, Боже, Ты милостивый и благой, Ты нашел меня, Ты нашел каждого из моих братьев и сестер, и Ты привел к себе, Господь. Но Ты привел, Господь, меня, Боже, чтобы я перестал жить и грести под себя. Боже, Ты дал мне откровение Своей любви. Ты показал мне эту отеческую любовь, когда Ты отдал Своего Сына на крест за меня. Боже, я благодарю Тебя за это. Боже, прости меня за мою лень. Прости меня за мое бездействие, когда я сдал свои позиции, Когда я не захотел брать ответственность, когда я выбрал комфорт. Прости меня, что моя жена стояла на передовой. Прости меня, что я отсиживался в окопе. Прости меня за это. Я беру ответственность за семью. Я беру ответственность за своих детей. Я беру ответственность за служение. Боже, то, что Ты предназначил мне сделать, я хочу исполнить. То, что Ты имеешь в моей жизни, тот план, который Ты, Господь, имеешь для меня, я хочу, чтобы он притворился. Боже, прости меня, Господь. Прости меня, что я часто, Господь, просто бился лбом в закрытую стену, Господь. Прости меня, Господь, что я жил по своему эгоизму. Прости меня, что я не был поддержкой и опорой тем, кто нуждался в этом. Прости меня, Господь. Будь милостив ко мне. Будь благ ко мне, Господь. И дай мне начать все с нового листа. Аминь. Сейчас я вас попрошу, если есть члены вашей семьи здесь, подойдите и попросите у них прощения. Я не верю, что нет у вас никаких дел, никаких каких-то косяков и грехов. Просто попросите прощения, что недостаточно стояли за них в проломе. Недостаточно были рядом с ними, когда им нужна была ваша поддержка. Подойдите и попросите прощения, потом вернитесь, мы с вами будем давать новое решение, резолюцию, новое обещание Богу. Подойдите к своим женам, матерям. Вернитесь, пожалуйста, мы еще не закончили. И сейчас я бы хотела, чтобы сейчас все присутствующие мужчины, отцы, может быть, будущие отцы, может быть, уже духовные отцы для кого-то, сейчас приняли решение в своей жизни. Все мужчины, подойдите сюда, пожалуйста. Я сейчас буду говорить слова, а вы, пожалуйста, повторяйте их громко, хорошо? Я, называйте свое имя, Игорь, Виген, Геннадий, Слава, Александр, Андрей, Валера, Валера, подходи сюда. Торжественно обещаю, говорите, торжественно обещаю перед Богом взять полную ответственность за себя, за мою жену, за моих детей. Я буду любить их. Защищать их, служить им. Чего не слышу вас громче? И учить их Слову Божьему. Как духовный лидер моего дома. Я буду верным моей жене. Я буду любить и уважать ее. Я буду готов положить жизнь свою за нее. Как Иисус Христос положил свою жизнь за меня. Я буду благословлять моих детей и учить их любить Бога всем своим сердцем, всем своим разумом и всем своей силой. Я буду учить их почитать вышестоящую власть и жить ответственно. Я буду противостоять злу, следовать за справедливостью и оказывать милосердие. Я буду молиться за других и относиться к ним с добротой, уважением и состраданием. Я буду работать прилежно, чтобы обеспечить нужды моей семьи. Я буду прощать тех, кто сделал мне зло. И примирюсь с теми, кого обидел я. Я буду учиться из моих ошибок, исповедовать мои грехи и ходить в чистоте, как человек, подотчетный Богу. Я буду стараться прославлять Бога, быть верным Его церкви, послушным Его слову и исполнять Его волю. Я буду отважно трудиться силой Божьей, которую Он даст, чтобы исполнять все сказанное. До конца дней моей жизни и для славы Господа Иисуса Христа. Аминь, аминь. Давайте дадим Богу славу. Аллилуйя. Я и весь мой дом будем служить Господу. Говорите. Я и весь мой дом будем служить Господу. Я и весь мой дом будем служить Господу. Ответственность на вас. Бог спросит с вас, реально, конкретно. Только с вас. Присядьте, пожалуйста. Можете прямо здесь, можете на свои места. Вчера, когда суббота, я готовлюсь к проповеди. И Тошика мы отвозим к бабушке с дедушкой. И вчера у меня была такая привилегия остаться дома, не отвозить. Слава отвозил с детьми его. И он тестировал поливалки, когда он включил их, чтобы проверить, как поливается трава. Но машина стоит прямо рядышком с травой, вот с драйвеем, и вода капает, как бы я сажу Тошку, и вода, ну, может политься на меня. Я говорю: «Слай, как я посажу Тошку? Сейчас я буду вся мокрая». Вы знаете, он мне сказал такие слова: «Чего страшного, я прикрою тебя». Как сладостно было слышать эти слова. Как важны они для нас, женщин, когда нас прикрывают. Когда мы не стоим сами под обстрелом сатаны, но когда мы прикрыты мужскими плечами, мужской молитвой, мужским благословением. Как это важно. Мужчины, не расфукайте свою жизнь. Не потратьте время попусту. Исполните все то, что Господь положил на ваши плечи. Эта ноша не тяжка, она прекрасна, ответственна. Эта ноша принесет свой плод в ваших детях, в ваших внуках. Аминь. Аминь. Сейчас у нас есть небольшие подарки для наших мужчин, да? Мы сейчас их поздравим всех. Может быть, кто-то хочет из женщин поздравить, просто сказать слова поздравления. Было бы очень хорошо. Так, ты сюда, а потом будем раздавать. По именам, да? Будем вызывать, да? Ага.